эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. «Право на жизнь» – такова тема сегодняшней передачи. Россия, ратифицировавшая Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, согласилась с тем, что право на жизнь – неотъемлемое право каждого человека, охраняемое законом. Право на жизнь гарантируется и Конституцией Российской Федерации, содержащей соответствующую статью. И хотя общий смысл гарантии права на жизнь заключается в том, что никто не может быть умышленно лишен жизни, эта гарантия, закрепленная в Конституции и международных актах, помимо прочего, налагает на государство обязательство делать все для того, чтобы человеческая жизнь оказалась вне опасности, предпринимать эффективные меры для предотвращения гибели людей. Но часто бывает, что государство не в силах справиться с этой своей обязанностью. Тогда на помощь ему приходят волонтеры. В студии «Радио Свобода» сегодня председатель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев и координатор этого поискового отряда Ирина Воробьева. Расскажите, пожалуйста, как случилось, что вы начали заниматься поиском людей? Ведь я не знаю, чем раньше занимался до этого Григорий, но вот Ирина, профессиональный журналист, моя коллега с радиостанции «Эхо Москвы», которая, в общем, далека от поиска пропавших людей. Почему вы вдруг этим занялись и объединились в такое уже известное на всю страну и за ее пределами движение?
У нас вообще специалистов по поиску, ну там, которые должны заниматься этим профессионально по работе, по своей, абсолютно минимум, там, несколько человек. В основном это люди, которые занимаются всем чем угодно в жизни. Там, кто-то работает, кто-то учится, кто-то уже на пенсии. Поэтому все занимались разным. Я занимался бизнесом. Ситуация, которая сложилась, из-за которой вообще появился отряд, она цепляла независимо от того, кто мы, чем мы заняты в обычной жизни. То есть, если тебе как человеку не все равно, если ты не как многие, а в России таких, правда, к сожалению, много людей.
Равнодушные наблюдатели, да, вы, наверное,
диванные
это
войска.
Имеете? Извините.
Да, диванные войска или даже рыбаки, мимо которых идет трехлетняя девочка, кричит «папа, папа» по лесу, не обращают на нее внимания. Вот если не такие, а это реальный случай, который вот сейчас произошел, если не такие, то люди стараются как-то изменить ситуацию.
В 2010 году, насколько я понимаю, вы как-то уже организовались, придумали название для своего поискового отряда «Лиза Алерт». Почему появилась такая необходимость? Вот в самом начале я ссылалась тут на Европейскую конвенцию по правам человека, на Конституцию Российской Федерации. Ну, такие пафосные документы, пафосные слова о праве на жизнь. Почему, с вашей точки зрения, российские уполномоченные на это специальные органы не справляются? И почему вот выясняется по статистике официальной, что чаще волонтеры находят людей, чем, собственно, представители МЧС или других правоохранительных органов, которые должны этим заниматься?
Я вообще, на самом деле, по официальной статистике чаще находят полиция, МЧС, там мы являемся случайной, там,
я сравниваю
счастливой случайностью и чем угодно. И на самом деле, во-первых, я должна немножко позанудствовать. Мы не помогаем государству. Мы помогаем людям. Это очень важный столб, на котором мы стоим.
То есть вы государство сразу позиционируете просто как чиновников и властные структуры?
Ну, просто нет смысла помогать государству. Есть смысл помогать людям.
Конкретным
людям, которые к нам обращаются за помощью. Именно этим мы и занимаемся. Что касается 2010 года, то осенью 2010 года я, например, сидела в редакции, как и всегда это было, писала новость про то, что в подмосковном Орехово-Зуево пропала Лиза Фомкина, девочка в лесу. И смотрела, мы обычно делаем, там лента новостей, официальное информагентство со ссылкой на официальных представителей тех или иных ведомств, которые сообщали мне с этих вот экранов, что там задействовано столько-то десятков, сотен полицейских, МЧС, кинологи и все-все-все. И создавалось впечатление, что, все нормально, но как можно не найти ребенка в подмосковном лесу? Я писала об этом материалы, ссылалась на официальные источники. Потом Лизу нашли погибшей.
7 дней, почти неделю она провела в лесу.
Больше. 9.
На 10-е сутки нашли?
На 10-е сутки ее нашли, и, как выяснилось, МЧС-то ничего особенного и не сделала тогда. Говорили о том, они приехали через пару дней и сказали, что, ну, вероятно, девочка вместе с сопровождавшей ее тетей уже не живы, и чего тут, собственно, искать?
Ну, не совсем так, все ведомства работали. Другое дело, что МЧС на тот момент не было... вообще ничего, сейчас чуть-чуть больше, чем ничего, для поиска в природной среде, именно знаний, подготовки, оборудования.
Ну, какие-то тепловизоры и прочие
специалисты. Ну, банальный компас и навигатор. Ну,
скажем вот так, вот слово тепловизор, оно, да, оно здесь идет там 25-м или даже 100-м. Есть очень простые вещи, есть чуть более сложные вещи, например, вертолет, который необходим там для этих задач, который крайне сложно получить на поиск. И у МЧС, в принципе, это не является задачей.
Приоритетной.
Нет, это, в принципе, не их задача. Это задача полиции – искать пропавших людей. Задача МЧС – спасать во время катастроф и так далее. Когда там мало пострадавших, один, скажем, то срывать МЧСный отряд вроде как нецелесообразно. На практике мы видим совсем другую ситуацию, что в природной среде помогать некому. То есть полиция бессильна. Если мы сейчас ругаемся на МЧС, говорим, что у них нет оборудования, то у полиции есть только лакированные ботинки. Знаний вот совсем ноль, как искать в природной среде.
Ну да, по городу они хоть и ориентировки могут как-то там передать.
По городу там своя специфика тоже, но если мы говорим именно про природную среду, то там совсем беда-беда.
Существует, кстати, вот тут хотел сказать одну ремарку важную. Полиция нашла больше, чем лизалерт, естественно, потому что полиция какие-то великие тысячи, нас сильно меньше. Если нас уравнять по количеству, то наша эффективность, конечно, там в разы больше, наверное, в порядке, наверное. Но она тоже разная. То есть существует даже в Подмосковье такая полиция, которая работает сверхэффективно по сравнению с другой. То есть им есть куда расти, но когда выделяется хоть какое-то количество сотрудников на поиск, мы видим в этом подвиг и видим в этом, мы имеем безумную благодарность, потому что в других местах проще найти не пропавшего дедушку, а одинаковая сложность найти пропавшего дедушку и полицию. Поэтому там, вот, например, Одинцовский район, который весьма эффективен, вот именно полиция.
Одинцовский
весьма...
район Московской области,
да.
Потому что берем соседний, любой, в любую сторону поворачиваем, и там провал. И там никого. Ну вот.
Ну и, собственно, и возвращаясь к 2010 году, и когда Лиза погибла, даже журналисты, когда видят про погибших, про какие-то такие беды, ну мы пишем об этом, но по большому счету мы настолько к этому привыкли, что в стране гибнут люди, гибнут дети, что особого какого-то вот там всплеска, да, его не происходит. Хотя потом мы все равно все наблюдали, как там собирались круглые столы, и кто-то скандалил, там уполномоченные говорили, что кого-то надо лишить родительских прав, а кого-то должность. Ну и так вот это обычная вот эта вот кутерьма такая, которая вообще ни к чему не привела. Не был уволен ни один чиновник, никто не был наказан, ничего вообще. Это вот такие круги по воде и такая тишина дальше. То есть о том, что полицию отзывали с поисков Лизы на день города Рихвозуева, об этом как-то постарались не замолчать.
Салют охранять.
И так далее. То есть там масса была вещей, за которые, по большому счету, в какой-то цивилизованной стране люди должны были самостоятельно пойти от стыда, написать заявление и молча уйти. Это ничего не происходило. А дальше
это. Но зато это очень хорошо показывает цену человеческой жизни просто.
У нас в России у меня личное отношение, что она равна нулю. Потому что вот мы работаем. За нами, как после какой-то штрафотряд, перед нами и вокруг вся государственная машина, она больше занимается каким-то уничтожением и поиском частного личного интереса в там, том же чем-то спасении. Там, если какому-то там врачу там, или там, полиции или еще
кому-то. Надо говорить конкретно. Ну, что это значит? Значит, что вот то, что до нас полиция принимает заявление или не принимает заявление на пропавшего, бывает такое, что она отказывается принимать заявление, да, несмотря на то, что никакого мифа о трех суток просто не существует.
Вот
это
я
не...
бы хотела, чтобы вы его развеяли.
Это абсолютно такая
полиция
вот
обязана
фантазия.
Принимать заявление,
да,
сразу
обязана.
Же. Как только гражданин принял решение, что его знакомый, родственник и так далее пропал, они не должны состоять в родстве, он не должен подавать заявление по месту пропажи, он должен подавать заявление там, где ему удобно.
И правоохранительные органы обязаны, да, предпринять какие-то, да, как-то отреагировать.
И включиться в работу. Но сразу ремарка, просто для тех, кто нас слушает, чтобы они понимали, если подавать заявление по месту пропажи, то скорость работы будет в разы выше. Потому что иначе просто из одного отделения будет пересылка в другую, Почтой России.
Да. И в конце
это
концов...
известно, чем заканчивается.
Ну, это уже бессмысленно просто, потому что работать надо сразу же, в тот же день, в те же сутки.
Особенно если речь идет о детях или обо уже всех. Людях по пожилому
возрасту. На самом деле обо всех, потому что чем дольше вы тянете, вот человек пропал, например, сегодня, если вы сегодня обратитесь, по нашей статистике, если человек обращается в первые сутки после исчезновения близкого, то 98% пропавших находятся живыми. Дальше уже цифры сильно меньше, потому что люди забывают то, что они видели нашего пропавшего, уже невозможно там достать какие-то данные и так далее, и так далее, и так далее. То есть все это нужно делать очень оперативно.
Ну, плюс, если речь идет о природной среде, то там и в природные факторы играют свою роль, конечно.
В природной среде вообще, ну, это отдельная большая тема, и, в общем, мы сейчас будем входить, вот это вот будет весна, лето, осень, вот это прекрасное, особенно лето, осень, мы входим в лесной
сезон. На грибной сезон.
Да, лесной сезон.
Ужасное время.
Ужасное время. Люди просто совершенно не понимают того, что это не парк, это не развлечение. Идут в лес неподготовленными, надевают на себя все самое незаметное, камуфляжное и так далее. Не берут с собой ничего.
Ну, играют в лесовиков, в общем,
ну,
да?
Играют в грибную... Не, они знают этот лес.
Просто
всю свою
не
жизнь.
Марка и одежда. Я же там испачкаюсь.
Да,
поэтому
да.
Я вот самое-самое одену. И в итоге оказывается, что пропавший дедушка какого-нибудь там 32-го года рождения, который там всю жизнь вроде как ходит в этот лес за грибами, одет в полностью в камуфлированный там костюм, и если он, не дай бог, в этом лесу лежит, то костюм специально создан для того, чтобы его не нашли.
И его, соответственно, найти очень тяжело.
То есть, не... А случиться в лесу может все что угодно. Абсолютно. То есть не обязательно человек там может заблудиться.
Абсолютно.
Сердечный приступ,
да?
Какая-то травма.
Случайная, да,
сколько угодно в разных происшествиях. В основном человек сначала, конечно, заблудился, потом уже по нарастающей получилась паника, которая там давление поднялось.
Или побежал, и там
да. Где-то что-то. Большая часть погибших, а их огромное количество, это переохлаждение, потому что даже там в августе, в сентябре погода часто такая, что...
Но ночью заморозки.
Вот, к примеру, да.
Хотя... Плюс дожди, и если нет ни спичек, ни каких-то навыков добывать огонь...
Если человек лег на голую землю...
Да, человек в первые сутки получает сильнейшее переохлаждение, потому что даже если он не будет ложиться, он промокнет от росы.
Да.
Потому что там трава густая, все.
Но это все-таки уже то, что называется мерами предосторожности. Об этом мне хочется чуть-чуть позже, конечно, чтобы вы поговорили. А сейчас вот возвращаясь к взаимодействию, ну, собственно, поисковых отрядов, вашего отряда «Лиза Алерт» и представителей официальных органов, которые должны это делать. Вот с 2010 года, когда была эта история, ее все обсудили, как вот вы отметили, и что-то кому-то там пригрозили пальцем, но реальных наказаний никто не получил, взысканий за это. Изменилось ли отношение у полицейских, у сотрудников МЧС к поиску людей?
Ну, мне кажется, что да.
В значительной
но,
степени, да.
Здесь, опять же, нужно вот эту схему, которую мы рассказывали, то, что за нами, по бокам и перед нами. Это вот оно можно так и рисовать. То, что за нами полиция, но стало лучше там, где мы есть. Потому что мы там, получаем заявку, приходим, начинаем трясти и требовать работы, например. Да? То, что по бокам, то есть те вещи, которые могли бы помочь, там, муниципальные камеры, больницы, в которые часто попадают неизвестные пациенты, которые там могут лежать неделями, месяцами, и ничего не происходит. Значит, правоохранительные органы, которые занимаются, то есть и там периодически не занимаются поиском пропавших. Те же самые МЧС, которые занимаются, не занимаются поиском пропавших. Все это как бы сейчас стало лучше в том смысле, что если до 2010 года нас спрашивают, вот вы не фиксируете, мол, последние пару лет сильный рост пропавших людей, детей, стариков? Mm-hmm. Нет, потому что все это происходило и до этого, в тех же объемах. Просто сейчас об этом стали говорить.
Наконец.
Это стало новостью.
То есть на это стали обращать внимание.
Да. Эту проблему нам удалось поднять на какой-то уровень и с кем-то ее вот так вот обсудить, чтобы она стала... какую-то новость, но здесь нам еще помогли средства массовой информации, которые начали как-то вот это, на это все реагировать, как-то об этом писать.
Рассказывать о том, что происходит.
Да, рассказывать об
Первый
этом.
Главный инструмент, если даже не в спасении человека, который пропал сейчас, как в помощи кому-то, кто пропадет в дальнейшем, потому что обращение внимания вот абсолютно всех слоев, абсолютно всех ведомств рано или поздно дает результат. И ну, вот, я вижу, что там та же полиция совершенно по-другому. Мы ее просто настолько чаще видим. Хотя первые два года мы много же времени, да, потратили на то, что мы ходили, пытались договариваться там с одним министерством, с другим министерством.
Они смотрели на вас и говорили, вы вообще кто такие?
Нет, они активно с нами работали, но сейчас мы это перестали делать, потому что есть значительно более важные приземленные вещи, такие как поиски, и мы на них настолько эффективнее, чем потратить там 3 месяца в каком-нибудь министерстве и на выходе получить боль.
Кстати, о месяцах в каком-то министерстве. Расскажите, чем закончилась вот эта история грандиозного законопроекта? Мы, кстати, с Ириной его здесь в студии обсуждали, который предполагал приравнять волонтеров поисковых отрядов чуть ли не к сотрудникам в обязанностях правоохранительных органов. Удалось ли от этого каким-то образом избавиться, или теперь у вас новые появились сюрпризы?
Как раз то, о чем вот сейчас и было сказано. Несмотря на... Сколько мы со всеми поговорили, там, с теми, кто писал...
Массу времени потратили на Государственную Думу. Короче, как это... Ну, я уже рассказывала, как это начиналось. Нам пришли и сказали, давайте мы сделаем хорошо. Мы говорим, отлично, только давайте нас там не будет, и тогда все будет хорошо. И в результате нас вписали в закон. Этот закон называется «Об участии граждан в охране общественного порядка». Я, честно признаться, слава богу, не вижу пока, чтобы он как-то...
Мешал.
Закон приняли.
Закон приняли, подписали, он все, он есть. Он, про нас, он про нас... вступает в силу чуть попозже, насколько я помню.
Не важно. Про нас приняли закон. Мы на всех уровнях, до которых дотянулись, говорили, что если закон про нас, то мы в этом случае получаемся профессиональное сообщество для этого закона. И вот если его послушать, то как бы понятно, что не надо заниматься бредом, займитесь чем-нибудь.
То есть вам
полезным.
Не добавили прав, на вас повесили обязанности какие-то?
У нас права более чем достаточные, как у граждан. И шире их использовать, чем мы использовали, мы все равно не сможем.
Нет, но написать в законе, что вы, граждане, имеете право заниматься поиском пропавших, мы спасибо большое.
Спасибо, мы и так и имеем.
Как бы, да.
Регламентировать нашу работу, чтобы мы обращались к каким-то местным чиновникам и к полициям за регламентом.
Рекомендациями.
За рекомендациями, когда мы работаем, там, предположим, в лесу или там, ну, неважно, где мы работаем, ну, просто смешно, потому что существует там, грубо говоря, там сила 3 поисковых отряда в России, у которых есть там методики, 2 из них вообще по одной методике работают, там мы и Сальвар. Существует вот экстремум в Питере, у них там немного своя методика. Но совершенно очевидно, что кроме вот этих людей никто не умеет. Какой смысл пытаться делать вид, что государство умнее, важнее? То есть они
вероятно,
даже в законе делают вид.
Вероятно,
зачем?
Они таким образом пытаются показать, что вот как раз они-то и стоят на страже человеческой жизни и заботятся о людях, и вообще участвуют.
Пытаются не упустить вот какая-то есть фактически сила, и она чем-то там занимается, к ногтю, значит, следить будем. Ну, глупости. Абсолютные глупости, потому что один из самых важных таких столпов, на чем стоит изолерт, это абсолютная там аполитичность, и мы специально делаем отряд таким образом, чтобы ничто не могло разрушить эффективность поискового мероприятия. Отсутствие бумажного оборота какого-либо, отсутствие волокиты, отсутствие регистрации, отсутствие любой политики.
Потому что это важно, как сказала Ирина, вовремя отреагировать, сразу отреагировать,
чтобы не было
экономии времени.
Вот мы сейчас с вами сидим, сейчас, не дай бог, пропадает ребенок, и мы должны туда ехать. У нас не может быть там санитарного часа, комнаты бухгалтерии и так далее. Поэтому у нас нет денег, поэтому у нас каждый несет на себе нагрузку этих поисков, каждый человек, который к нам приходит. И в этом и есть вот общий смысл. И тут, кстати говоря, говорят, что государство какое-то, что вот они не делают, а мы делаем. Ни одно государство не сможет справиться с проблемой пропавших людей. Люди должны помогать друг другу. Это нормально.
Я хочу напомнить, что в эфире Радио Свобода и видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев и координатор этого поискового отряда Ирина Воробьева. Мы говорим о том, как в России реализуется право на жизнь, имея в виду пассивное использование этого права, как государство готово и защищает ли своих граждан, попавших в сложные условия, потерявшихся, пропавших без вести, и каким образом общество и общественные организации могут помочь этому государству, а государство этим общественным организациям может не мешать. Прежде чем продолжить наш разговор, я бы хотела, чтобы те, кто смотрит видеотрансляцию на сайте, увидели небольшой видеосюжет о работе «Лиза Алерт», а для наших слушателей я поясню, что там показывается процедура поиска от начала до конца, поскольку не очень много слов и больше музыки. Но я думаю, что и даже по тем словам, которые вы услышите, вам будет понятно, насколько напряженная и интенсивная работа ведется.
Вы не нервничаете, не переживаете?
Итак, мальчик, 3 года, Милятина. Он точно пропал в лесу? Мы выезжаем.
Зарялись и 4.
Заря в канале.
А кто у нас сейчас слышал крик ребенка?
Лиса 3. Лиса 4, вы сейчас снимаете своего квадрата и быстро двигаетесь к лисе 3, как приняли.
Лиса 4, принято. Лиса 4, к старшему собраться быстро.
Заря, ответ лиса 4.
Заря в канале.
Нашли.
Живой?
Живой.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org, передача «Человек имеет право», я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев и координатор этого поискового отряда Ирина Воробьева. Мы говорим о праве на жизнь, о его о таком пассивном праве на жизнь, о необходимости государства обеспечивать его в том числе и поиском людей, потерявшихся и пропавших без вести. Этим в последнее время в России, и, в общем, достаточно успешно занимаются вообще волонтеры, и в частности Лиза Алерт. Только что мы посмотрели видеоклип, который сняли волонтеры этого поискового отряда. И вот для тех, кто нас не смотрел на сайте, а слушал в радиоэфире, поясню, что здесь там был весь показан процесс поиска пропавшего, ну, в данном случае, ребенка. И было видно, что совершенно разные люди, находящиеся в разных местах, получают извещения на свои телефоны, звонки, смс-сообщения или письма в почту. И тут же начинают работать, распространять эту информацию. И потом уже работа, в данном случае, в лесу. И вот, к счастью, когда... Я думаю, что для вас это самые счастливые моменты, когда вы ищете кого-то, и появляется найден жив.
Конечно.
Часто такое случается, когда вас задействуют в поиске?
У нас очень много заявок приходит. Мы после того, как открыли горячую линию, в общем, единственную в стране горячую линию по поиску пропавших людей, она бесплатная, она там во всем регионе.
А вот вы сообщите номер телефона.
Да, номер телефона 8 800 700 ровно 54 52. Принимаются звонки круглосуточно. Это наши операторы, то есть волонтеры те же самые, которые вот они тратят свое время личное на то, чтобы принимать эти звонки, фиксировать заявки, свидетельства и прочие обращения. У нас, конечно, количество заявок, особенно по региону, сильно возросло. И, ну, надо сказать, что мы получаем, не знаю, по 5-7 заявок в сутки, наверное.
Это такая минималка.
Это сейчас, когда нет лесного сезона. То есть это только практически город. Сейчас, когда будет вот этот осенний лесной сезон, мы будем получать... Я даже боюсь представить, честно говоря, сколько мы заявок будем получать. И я боюсь представить, что с нами будет.
В некоторые дни больше 20, только Московская область, пропавшая в природной среде.
Да, это будет вот так.
Вы выбираете, кому вы будете помогать, потому что вы не сможете помочь всем.
А сколько вас человек сейчас? Вот сколько волонтеров участвует в работе Лиза Алерт?
Это нельзя посчитать.
Участвуют, ну, участвуют в поиске. У вас десятки, сотни, тысячи.
Вчера,
на всю страну.
Ну, смотрите, на всю страну цифра больше 10 тысяч. Вчера на этот поиск приехало 4 человека, сегодня на этот 70. В Ростове этого мальчика ищут 300, а в Ленинграде еще кого-то один. Ну и как бы этот процесс, он без остановки. И количество людей, вот мы более-менее можем четко считать московский регион, так как он самый развитый по стране получается. И в любом случае у нас нет цифры.
Развитый с точки зрения поиска? Работа
отряда, именно отряда, да.
Ну, мы отсюда начали. У нас здесь рождаются, тестируются все методики. Все, что связано с неким поисковым опытом, естественно, в московском регионе во много раз больше, чем в других, просто по количеству поисков. Людей больше, возможностей больше, в том числе информационных. Это костяк, некий костяк. Это, конечно, там, ну, больше сотни, меньше двух, наверное. Это вот те люди, которые выезжают на поиск часто. Еще есть люди, которые выезжают на поиск там раз в полгода. А этих тысячи, и они разные там все время. А
еще... При том, что этих людей тоже нельзя винить, поскольку речь идет о добровольстве.
Добровольно.
Просто тут есть осмысленное разделение на отряд и движение. И вот те люди, которые все это тащат, как бурлаки на Волге, они, это вот как раз тот самый отряд «Лиза Алерт», для которого у нас действуют внутренние правила и обязанности, они значительно более жесткие, чем для движения, получается. Но, в общем и в целом, и те, и другие люди занимаются одним и тем же – спасением жизни. А есть люди, которых никто не видит, которые сидят перед монитором, с телефоном, занимаются информационной поддержкой поиска, там те же больницы прозвали, потому что пропадает один дедушка, и надо прозвонить там кучу больниц. Скорых помощи, больниц и так далее. Потому
или принимают вот эти звонки на горячую линию.
Это тем, оператор 8800.
Да, и все вот эти люди, они могут вообще никогда не появляться на поисках, но делают там огромную работу.
И очень хочется развеять вот это вот ощущение, что пришли такие супергерои, супермены с какими-то там огромным количеством навыков, опыта и так далее.
И физическая подготовка
безумная. И вот и никто больше в лес не зайдет и никогда не сможет помочь пропавшим. Это все фигня, потому что у нас очень много людей, которые вообще никогда в лес не заходили и заходить не будут.
Ну да, что... и человек, который нашел много людей, имеет такую физическую подготовку, что, попрыгав на батуте на день рождения у ребенка, да, потом не может ходить. Но при этом он нашел много людей, он работает просто не физически идет по лесу, он работает с картой, он занимается аналитикой и так далее.
Есть люди-картографы, которых мы тоже, в общем, видим, мне кажется, только на учениях. Они создают карты. Они работают по своей методике, они придумывают программы, которые будут генерировать сетки и так далее, и так далее. Это вот такая разветвленная работа. И каждому, кто приходит в Лизалерт, вне зависимости от того, кто он, что он и как он, но только нужно, чтобы был вот совершеннолетний был, потому что мы несовершеннолетних на поиски не берем.
А как прийти? Вообще, как стать членом вот этого движения, членом команды Лизалерт?
Важный момент. Сначала по поводу того, почему не берем несовершеннолетних и так далее. Каждый человек абсолютно сам отвечает за то, что он делает. У нас есть определенные рамки, есть строгие правила на поиске, внутри которых он действует. И, соответственно, каждый обеспечивает собственную безопасность, потому что нам важно не создать дополнительные проблемы, а вытащить того, кто пропал. И это первично. Прийти очень просто. Регистрация на сайте, человек приезжает, зарегистрировался, приехал на поиск, сначала ничего не понимает. У нас каждую неделю идет большое количество обучающих программ, потому что человек, который приехал первый раз, отличается от того человека, который прошел все обучающие программы и поучаствовал в поисках там несколько десятков раз, кардинально. Его области узких специфических знаний, там у него куча новых открытых чакр, там, где он даже не представлял. И часто какая-нибудь милая девушка вдруг неожиданно занимается какой-то сложной картографической, практически инженерной работой, о которой она где север-то не знала никогда в жизни. А тут уже точки, квадраты, топографические карты, космоснимки, и все очень серьезно.
Да, так что прийти несложно. Тут, абсолютно, на самом деле, очень важно желание. То есть это вообще определяющее. Это самое важное. Мотивация – это то, что нас отличает от всех остальных.
А вот в чем ваша мотивация? Для чего вы вообще это делаете? Ведь я уверена, что среди тех людей, которые участвуют в движении «Лизалерт», полно взрослых людей, у которых свои дети. И почему вместо того, чтобы сидеть и присматривать за своими детьми, за своими бабушками и дедушками, которые могут вдруг потеряться на улице, вы начинаете заниматься поиском посторонних, совершенно чужих и далеких вам людей? Для чего это
нужно? Потому что мой ребенок дома в тепле и смотрит мультик. А вот этому, который пропал, сейчас никто, кроме нас, не поможет. И у меня достаточно сил, здоровья для того, чтобы это сделать.
С вашей точки зрения, вот насколько легко эту мысль донести до других, ну, взрослых, в первую очередь, людей? Я почему об этом спрашиваю? Потому что год назад побывала на выставке, организованной «Лизалерт». Она называлась «Не по-детски», проходила в Москве на винзаводе.
Да.
И, в общем-то, конечно, там мурашки по телу бежали, мягко говоря, и ощущение было чудовищное и страшное, хотя ничего такого на этой выставке не было. Там просто серия инсталляций и рассказы о судьбах конкретных детей, потерявшихся, найденных, или живыми, мертвыми, или не найденных никогда. И основная цель, я так понимаю, той выставки заключалась в том, чтобы привлечь внимание взрослых. Вот к чему? Что может сделать человек, даже если он настолько занят и не знаю, своими биржевыми сводками или диванными войнами в интернете, что он может сделать при минимуме там каких-то усилий для того, чтобы вот этих потерявшихся стало меньше, а найденных больше?
Первое, что может и должен сделать человек, это знать свою семью. Очень просто. Он должен знать про своего ребенка чуть больше, чем как зовут этого ребенка, сколько ему лет и что он там вообще существует. То же самое про своих родителей, то же самое про свою любимую супругу или мужа, или брата. Ну, хоть что-нибудь. Знаете про свою семью, хоть что-нибудь. Ну, банально, мы получаем заявки на людей, когда родственники не знают, где работает их сын. Вообще не знают ничего. А с этим очень тяжело работать. То есть, если вы знаете про свою семью все, где они бывают, куда они едут, если вы следите за тем, что они приезжают домой, да, то есть вам важно, что человек добрался до дома, что им все в порядке и так далее, вы уже делаете много, потому что вы сокращаете количество опасностей для ваших же близких, чтобы они пропадали. Особенно, если у вас в семье есть люди с какими-то психическими заболеваниями или очень пожилые люди, здесь вообще нужно очень-очень-очень заниматься.
Это прямо совсем основы основ.
Да.
И казалось бы,
это очень просто, правда? А мы сталкиваемся с тем, что это довольно большая сложность для многих людей.
Но здесь я хочу, Ирина, вас вернуть к одному вашему высказыванию. Когда вы рассказывали о выставке «Не по-детски», то в интервью я прям себе даже цитату сохранила. Вы сказали, что этой выставкой мы хотим сделать взрослым больно, потому что иначе до них проблему не донести.
Все верно.
Вот поясните, пожалуйста, больно каким образом и проблему чего не донести?
Смотрите, все наши выставки, у нас было в Москве две выставки, «Не по-детски» и «Мелочи». И вот «Не по-детски» мы еще по регионам возили. Сейчас будет в Москве, там, спустя какое-то очень короткое время, 25 мая, откроется новая выставка. И она будет совсем другая. И цель каждой нашей выставки — это действительно сделать взрослым больно. Потому что иначе объяснить им то, что мы переживаем, и то, что мы видим, и то, что мы знаем, невозможно. Потому что человек, который пришел в Лизолет, или который следит за его за деятельностью отряда, он уже другой. Он уже совершенно другой.
Неравнодушный.
Дело даже не в этом. Дело не в неравнодушии, а в понимании. То есть эти люди понимают, что бабушка одинокая, сидящая на лавочке, явно с непониманием, что происходит вокруг, это опасность для бабушки, и нужно ей помочь. Нужно подойти и спросить, как ее зовут. Если вы поймете, что она не может ответить, вызовите его полицию или скорую, сделайте хоть что-нибудь.
Или вот как в этой истории, которую начал Григорий рассказывать, когда сидели на берегу рыбаки, они на них...
Вот ее сейчас.
Расскажите вот просто, что там произошло.
Ребенок прошел мимо в природной среде, звал папу. Таким образом, ребенок вышел со двора и прошел от своего населенного пункта через леса и так далее 12 километров.
12?
Ребенку 3 года. Слава богу, все закончилось хорошо. Его видели люди, и ему не помогли.
И это часто.
Как вы узнали о том, что люди его видели?
Сейчас в ходе следственных действий, вот данная конкретная информация вообще опубликовал Следственный комитет, что была такая история. У нас был один поиск, закончившийся трагедией, с маленькой девочкой. Как раз эта история присутствует на выставке «Не по-детски», где девочку увидели двое. Где после пропажи она жила более суток, перемещалась, при том, что ей не было 2 лет. Она прошла много, и были свидетели, и она утонула.
Ее видели и не спросили, кто
нет,
она, откуда, просто
нет,
не заинтересовалась.
Нет, она дошла до воды, и вот в речке вот такой глубины девочка погибла.
Но, с другой стороны, может быть, люди опасаются заговаривать, ну, не знаю, с чужими маленькими детьми, когда здесь идет вот это по России семимильными шагами антипедофильская кампания, в том числе, и думают, что, ну, вот я сейчас заговорю с маленьким ребенком, а меня выскочит откуда-нибудь из-за угла или из-за...
Понятно.
Опасения
очень
понятны.
Агрессивные сограждения. Граждане, которые, да, все возможно. Но в любом случае, если человек видит, что маленький ребенок один на улице, это явный знак тому, что он должен остановиться и заняться судьбой этого ребенка.
Потом, слушайте, это не так сложно. В городе ходят множество людей, да, по улице. Остановите какую-нибудь женщину и попросите ее вам помочь, если вы мужчина и боитесь говорить с ребенком.
Да, давайте.
Пусть
вместе,
она,
да,
поговорит с ребенком. Вызовите полицию и следите за ним глазами. И прямо полиции говорите: я не буду к нему подходить, к этому ребенку, но он один, да, и, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Позвоните в Лизалерт. Попросите
мы
кого-нибудь
точно дадим
еще
рекомендации, что делать,
да,
прямо сейчас.
А если это природная среда, то здесь вообще не может быть никаких там опасений. Если ребенок в лесу один и зовет папу, то это не просто повод подорваться и побежать ему помогать. А если
кроме
ты...
вас сейчас никто не спасет его.
Да, то есть это жизнь ребенка же висит на волоске, это нужно понимать. Других историй у нас, да, у нас в Москве, ну, вот девочка-инвалид ходила по улице, плакала зимой
больше суток.
В Москве, в населенном городе, городе. Просто по району ходила девочка. По ней видно, что она инвалид. Ходила, все ходили мимо, и девочке очень повезло, что она не погибла.
Это вот та история с маршруткой, которую...
Нет. История с маршруткой была очень широко растиражирована Следственным комитетом. Но это не важно, в общем. Мы счастливая случайность, в этой истории. Поэтому, в общем, мы... Да, это вот то, что происходит сбоку. Это то, о чем мы говорили. А потом есть же еще фронт, который после нас. Почему мы хотим сделать взрослым больно? Взрослые – это все люди. Это люди, которые проходят мимо ребенка, это люди, которые не принимают заявления, это люди, которые не реагируют. Это все абсолютно. А также это те люди, которые потом работают с нашими пропавшими, которых мы находим. Вот у нас
и зачастую это просто ужасно.
Это ужасно. То есть мы находим человека больного, инвалида, пожилого.
В лесу.
Да не в лесу, он вот он.
Он в природной среде.
Он, слава богу, живой, но он уже еле живой. Мы вызываем скорую, которая может ехать 1.5 часа, а может приехать быстро, в зависимости от того, как вам повезло. А вот что дальше происходит с этим человеком, которого отвозят в больницу, могут просто бросить в коридоре, например. И ничего не делать.
Не подходить к нему.
Не подходить к нему. Он может впасть в кому у них на глазах. Они говорят, у нас нет реанимации, перевозите за большое
за
количество
деньги.
Денег, иначе он умрет здесь у нас в коридоре, в палате, неважно. И так далее.
То есть все вот... это происходит вот в Московской области, в сколько там километров до Москвы,
да,
от Звенигорода?
Совсем еще. То есть это вот это настоящая война против людей. И это, это проблема государства, потому что те люди на местах, вот эти врачи, так называемые, которые это делают, они знают, что им за это ничего не будет. Они оправдаются. Точно так же, как полиция, которая ничего не делает, она знает, им ничего не будет. Потому что все, что они выставили по своим документам, позволяет им это делать. МЧС знает, им ничего не будет, потому что они вообще по закону не должны искать детей, людей, пропавших в природной среде и так далее. Поэтому мы говорим, мы хотим сделать взрослым больно. Мы хотим просто еще раз показать, что у вас есть дети, у вас есть там родители, у вас есть близкие люди. Примерьте на себя, не дай бог с вашими такое случится. Как вы будете реагировать, если на ваш ребенка не будет обращать внимание, а вашу маму просто бросит в коридоре умирать. Вот поэтому мы и хотим сделать больно.
25 мая будет проходить эта выставка в Москве. Как она будет называться? Где она будет проходить? Может быть, вы чуть подробнее об этом расскажете. И люди неравнодушные, которых вы хотите напугать или привлечь их внимание к этой истории, как они могут узнать более подробную информацию?
В момент, пока мы с вами разговариваем, все в работе.
Да, все в работе, но это просто нужно будет зайти на наш сайт lizaler.org, там будет вся подробная информация ближе к открытию, потому что 25 мая – это вообще День памяти пропавших детей, международный день.
И который в России больше ассоциируется как раз вот с этими белыми бантами и выпившими несовершеннолетними, отмечающими последний
звонок. Да, и, кстати говоря, каждые праздники – это большая-большая проблема.
Да.
На новогодние праздники у нас масса заявок на пропавших, особенно если... Молодежь выпивает, и не молодежь, все выпивают, а дальше начинается, вышел на улицу, упал в сугроб, не доехал до дома, куда-то уехал. Девушки, которые пьяными ловят машину с руки, этого вообще делать нельзя. Я вас умоляю, не делать этого никогда.
Да, девушки, не ловите машину на улице, пользуйтесь официальным такси. И будьте вообще крайне внимательны к своей жизни таким образом. Не просто пугаю, объясняю, что есть простые вещи, которые позволят не поймать лишних нежелательных приключений.
Это вы вообще сейчас рассказываете о том, о чем, ну, во-первых, свои родители должны своим детям говорить, а во-вторых, существует же целый курс основы безопасности жизнедеятельности, о чем каждый школьник должен знать. Им же должны об этом рассказывать.
На котором говорят, что мох растет с севера.
Мох на севере, да.
Да, это прекрасно. Мох растет со всех сторон дерева.
Мох просто не изучал этот курс.
Сюрприз.
И в общем и в целом, на самом деле, в этот курс можно включить серьезную шпаргалку для того, чтобы дети не относились так легкомысленно к природе. И чтобы дети имели начальный багаж знаний, что делать. И, возможно, оно многим поможет.
Ну, насколько я вот помню, как раз на прошлой выставке «Лиза Алерт» такие шпаргалки раздавались для детей, и для взрослых. взрослых, вы сами их печатали, да, и надо... сами распространяли, конечно, среди посетителей выставки о том, вот что делать, если ты потерялся, как собираться в лес, что делать, если ты потерялся в городе. Ну, какие-то такие вот прописные, казалось бы, истины, но которые не у каждого просто сразу...
У большинства нет в голове. Но одно дело, когда мы раздаем это на выставке, как-то транслируем через свой сайт, другое дело, когда это можно давать курсам в школах централизованно и глобально менять ситуацию. То есть не в каком-то узком частном месте, а глобально.
А с вашей точки зрения, что может, что должно измениться, что должно произойти, я не знаю, в головах людей, всех конкретных граждан, или в головах чиновников, которые за это ответственны, или в головах правоохранителей, для того, чтобы действительно ситуация изменилась, может быть, отношение к ней изменилось. Потому что я помню, когда была вот эта история с Лизой Фомкиной, ну, как раз начиналось тогда, начиналось движение «Лиза Алерт», очень многое говорилось о том, что если пропал ребенок, то местные телеканалы, местные радиостанции должны тут же, вот как только поступает сообщение, распространить ориентировки. Ну, как мы часто видим в голливудских фильмах, это показывают, что вот где-то люди сидят в кафе и видят, что местные новости показывают там какого-то ребенка, и потом
мы сейчас
полиция берет себе.
Это в России.
Это работает.
Ну, давайте так, что касается телевидения, в регионах этого вот удается добиться, и каких-то местных телеканалах тоже получается. Но если мы говорим про федеральные телеканалы, это бетонная стена, которую невозможно пробить, просто невозможно
пробить. Пропадают два ребенка, нам крайне нужна помощь, а в качестве оправдания, почему они не могут... дети могут быть вывезены в любой регион, и такая версия рассматривается. И в качестве оправдания, ну, Олимпиада, нельзя портить настроение.
Это серьезно абсолютно, это не
Олимпиада.
Шутка. Они действительно говорят, ну как мы не можем сейчас сказать, что в стране что-то плохо, Олимпиада у нас. И это происходит сплошь и рядом.
Вот иной раз, когда смотришь новости по центральным каналам, складывается впечатление, что им гораздо интереснее и приятнее рассказать, ну если речь идет о пропавших людях, рассказать о том, как нашли там, не знаю, мальчиков в колодце или не колодце, и потом как происходило расследование. Но вот на тот период, когда этих детей могли бы спасти живыми, вытащить, и да, телевидение бездействовало.
А так почему? Не только телевидение, вообще вот это везде, это сплошь и рядом. Телевидение – это отдельная какая-то жестокая история, которая все время происходит. Потому что как только ребенка находит погибшим или убитым, или еще что-то, тут же начинается масса сюжетов к огромным количеством кровавых подробностей и так далее, и так далее.
Там действительно смотреть.
Опросят всех соседей, знакомых,
да,
школьников.
Да, да, да.
Но в тот момент, когда человек все потерялся, правильно, никто не...
Ровно так ведет себя и общество.
Общество то же самое. Вот Брянск был прекрасным примером, когда пропала 9-месячная Надя Шкапцова, девочка. Значит, мы этот Брянск раскачивали как могли. Мы, у нас из Москвы приезжало людей на поиск туда больше, чем из Брянска.
Больше, чем выходили на место.
Уже в конце мы уже успели там как-то раскачать, там появились люди, которые были готовы. Но когда выяснилось, что девочку убил собственный отец, и когда вот этих вот мужа и жену привезли к суду, чтобы, ну, оформить арестом, да?
Пройти было невозможно из-за
количества камер. Да, потому что все кричали, там, что они линчуют, да, они разорвут эту сволочь и так далее.
Сотни
где вы
людей
были?
Перед судом.
Где вы были?
А когда мы искали, их не было.
И это вот, то есть нет желания спасти чью-то жизнь.
Причем брянские СМИ нам очень помогали,
да,
и люди знали, и люди могли прийти. Но у них были более важные дела.
Ну, они наблюдали за этой историей.
Это сериал.
Да.
Хотя, с другой стороны, ведь иногда, если ты понимаешь, что ты не готов идти в лес, не готов тратить ночи на там регистрацию вот этих вот заявок и работать на линии прямой, то бывают же элементарные вещи, такие как перепост в социальных,
конечно,
сетях,
конечно,
например.
Конечно.
Этих ориентировок пропавших людей. Казалось бы, чего уж проще, нажать кнопку, и кто-то вдруг найдет.
По многим поискам, благодаря вот таким отзывчивым гражданам, удается сделать сотни тысяч перепостов, в результате чего все регионы, которые мы считаем должны об этом узнают.
Плюс, насколько, опять же, я обратила внимание, что во всяком случае уж на трех вокзалах, на площади трех вокзалов в Москве есть стенды «Лиза Алерт».
На всех вокзалах
Москвы. Сейчас на всех московских, где размещены ориентировки на людей. Но, с другой стороны, я обратила внимание, что фотографии висят, но люди проходят мимо.
Никто... Это нормально, люди вообще проходят мимо. Люди проходят мимо кто-то ориентировок, читает. Кто-то читает.
Кто-то проходит.
Но, на самом деле, мы добились в том числе и того, что многие начали понимать, что ориентировка – это серьезно. Потому что, ну, перепост в интернете, мы же знаем, что это такое. Многие люди просто это пролистывают специально, не смотрят, не видят, ну, это фигня какая-то. Сейчас начали все-таки обращать внимание и на улице тоже.
Знаешь,
и...
я вот по-другому скажу. У нас огромное количество поисков заканчивается тем, что мы находим благодаря свидетельству, полученному по ориентировке.
Да.
То есть расклейка на улицах ориентировок, если все сделано правильно, оперативно, в нужных местах и так далее, мы получаем очень часто отличный результат.
То есть это эффективно.
Да, это эффективно.
И это тот минимум, который может сделать каждый. Вот тот минимум, я не знаю, перепостить эту ориентировку, расклеить,
да.
Или обратить внимание...
Просто подойти посмотреть на эту ориентировку. Быть может, именно... То есть у нас вот там, именно в вашем подъезде, вы когда спускались утром на работу, в вашем подъезде сидит какая-то бабушка. Просто какая-то бабушка. Ну, вы прошли мимо нее, подумав, ну, бомж, наверное. Прошли мимо нее, посмотрели, так у нее там розовый берет какой-то. А потом подошли на остановку, ждете своего автобуса, на остановке висит ориентировка, где написано, что бабушка пропала в розовом берете. И вот такая вот женщина позвонила нам на горячую линию, сказала, знаете, я уже не могу вернуться, но вот она в моем подъезде. Ну, похожая. И таким образом мы вот быстро побежали в этот подъезд, и бабушки спасли жизнь.
Нашли человека.
Да, а вот эта женщина, которая не поленилась набрать номер, она посмотрела на эту ориентировку, она ее прочитала, она спасла ее жизнь.
Ну, бабушка, соответственно, не помнит ничего.
Да,
на улице сильный мороз. И если кто-то недобрый выгонит бабушку из подъезда, непонятно, чем
это закончится.
Как
у нас часто бывает. Нас детей выгоняют.
Да.
Заправок, магазинов, не вызывают полицию, ничего не говорят. Бабушек, дедушек просто вот, ну, выгоняют на улицу, говорят, все, мы закрываемся. А там минус 20.
Ну, то вот это опять же, возвращаясь к истории о необходимости быть неравнодушными, не проходить мимо таких ситуаций, вообще интересоваться другими людьми. Если ты конкретно не готов им помочь сейчас, там, не знаю, словом, делом, деньгами, то уж, по крайней мере, поинтересоваться их судьбой.
Наши поисковики часто едут на поиск и находят тех людей, которые еще не попали к нам даже в заявки, но при этом это какая-то бабушка, дедушка, какой-то инвалид, какой-то человек, попавший в тяжелую ситуацию, там зимой раздетый, там избитый и так далее. Регулярно на поисках пропавших вот в зимнее время мы спасаем жизни тем людям, которые оказываются на улице в состоянии измененного сознания. И становится понятно, что мы-то ничем не отличаемся. Это все время происходит рядом, просто мы теперь это видим. И это может видеть каждый.
Если,
просто все проходят мимо.
Если каждый начнет это видеть,
да.
Тогда и потерявшихся, и спасенных жизней, вероятно, станет,
конечно,
больше. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала, была показана передача «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были председатель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев и координатор этого отряда Ирина Воробьева. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт. И 25 мая приходите на выставку «Лиза Алерт» в Москве.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте – это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Время свободы. Пространство фактов и мнений. каждый будний день в 16 часов по Москве в прямом эфире «Радио Свобода» рассказ о главных событиях дня в развитии. Время свободы имеет значение.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».